большим о маленьких.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем в этом часе. Поговорим о том, как вообще провести лето, проводить лето, которое уже в разгаре, вообще скоро Новый год уже, но при этом сохранить здоровье по возможности, по максимуму. Педиатр Антон Равдин в студии. Антон, я вас приветствую.
Добрый день всем.
Меня зовут Алексей Красильников. Быстренько, вкратце напомню, что есть приложение «Радио Спутник». Его можно скачать, слушать, смотреть, писать комментарии. Можно заглянуть в Телеграм, там тоже и читать, и писать, и смотреть комментарии. Да, и то все то же самое. Все можно и там. Можно позвонить в студию прямого эфира по телефону 95-95-912. Вопрос задаете, получаете ответ, интересуетесь, все здорово, просвещаетесь и не болеете. Антон, я бы хотел начать, наверное, знаете, с какого момента? С такого, с глобального. Ведь все в последнее время было завязано так или иначе на коронавирус. После того, как... Вот, кстати, закрыли все ограничения, если я правильно понимаю, отменили все ограничения коронавирусные. Стали ли люди больше, как внимательнее, серьезнее относиться к здоровью детей. Или вот из серии, знаете, как вот те маски, их скинули и забыли о них к чертовой матери совсем.
Скорее, второй вариант.
Да?
Да. Ну, я не могу сказать, что я вот замечаю, что люди стали более тщательно проходить диспансеризацию, больше прислушиваться к нашим рекомендациям по поводу, ну, тех же пресловутых диспансеризаций, потому что бытует мнение, что, ну, условно, что мне глаза проверять, они мне не болят, да, ребенок там все хорошо видит, или зачем нам идти на плановый осмотр к лору, он слышит, нос на месте, уши на месте. Ну, что нам
шутка
расскажет?
Хожу за дочкой и шепотом ей говорю цифры. Она думает, что я псих.
Ну да. То есть не понимают некоторые. Да? Мы пытаемся объяснить, что плановые осмотры, они на то и плановые, что они не направлены на то, чтобы выявить у вас какую-то тяжелую болезнь, но заподозрить на ранних стадиях какие-то минимальные проблемы, изменения всегда можно, и это можно всегда делаться меньшей кровью, скажем так. Ну вот, я не заметил, чтобы люди после такой достаточно тяжелой реальной пандемии, в моей жизни это первое, я думаю, что в жизни практически всех существующих на данный момент врачей, это тоже такая самая масштабная глобальная пандемия была. Я не припомню, на самом деле, ничего подобного никогда. Ну вот, на своем веку.
Ну, вообще логично, что так все закрывалось, и столько очень разных очень жестких ограничений
да,
было.
Да, и это было не в рамках одной страны, да, одного государства. Это бывало, да, тут вопросов нет. Не всегда, естественно, в России. Чаще, наоборот, там Европа какие-то, Южная и Северная Америка и так далее. Но так масштаб не было никогда. И люди, мне кажется, что просто очень затянулось все это. И очень-очень люди устали, конечно, от всех этих ограничений, мероприятий всех. И они уже вот сбросили маски и вздохнули свободно. Я не вижу в этом ничего плохого, в том, что люди перестали как сумасшедшие обрабатывать руки антисептиками после каждого прикосновения к чему бы то ни было. Но то, что не все сделали какие-то должные выводы, это действительно немножко обидно.
Что-нибудь, на ваш взгляд, войдет вот в постоянный обиход такие все-таки после коронавируса? Потому что вы про антисептики сказали, да, я что-то обратил внимание, как-то их стало меньше, но тем не менее за ними тянешься. Маски, да,
ну,
наверное,
это, скорее
все
всего, привычки уже, да.
Да.
В маске, вы знаете, я не так часто езжу в метро за последние много лет. Вот первый раз спустился в метро, когда сюда ехал. Но обратил внимание, что все равно есть люди, которые ездят в масках. Как правило, это пожилые люди. И очень приятно был удивлен. Ну вот, в данной ситуации приятно. То есть люди... Раньше это, наверное, было как какая-то белая ворона. То есть на этого человека смотрели, что он, наверное, сам болеет, поэтому едет, и от него немножко сторонились. А сейчас они спокойно едут, все понимают прекрасно, что просто человек там тревожится, переживает за свое здоровье, поэтому он едет в маске. И это нормально. Пожилой человек должен за себя, естественно, тоже
переживать. То слово сказали очень важное. Нормально. Интересоваться, волноваться, беспокоиться о здоровье ребенка. Где здесь нормально? Потому что, с одной стороны, вот вы правильно сказали, да, вы скинули маски, да, там, подорожник на любой случай жизни. С другой стороны, есть и знакомые есть такие, которые вот вокруг ребенка, которые, не знаю, просто чуть-чуть там, не знаю, пискнет погромче.
Нет, ну, слушайте, какие-то точки-то расставить, безусловно, можно. Это всегда можно обсудить со своим врачом. У нас эфира не хватит, если мы будем пытаться расставить красные флаги на каждый случай жизни. Да, если у ребенка, к примеру, температура 37,5, он бодрый, веселый, активный, скачет, прыгает и бегает, ну, как бы скорую помощь вызывать бессмысленно. Они вам не помогут ничем, кроме того, что оставят актив на детскую городскую поликлинику. И все. А вот если у ребенка температура 41, вы ее не можете сбить, ребенок лежит, стонет и пить не хочет, а отказывается и вставать не может. Ну, естественно, тут нужно бы ускорить процесс вызова
этому врача. Можно научить как-то? Или это вот к родителям
это нужно
само
обсудить,
приходит?
Это нужно обсудить с родителями, потому что особенно, когда это первые дети, естественно, родители инстинктивно боятся навредить сами, боятся что-то сделать не так. Да, то есть они вот, начиная с того, что они его боятся взять в руки, потому что все такое маленькое, хрупкое, нежное, и ты боишься там косточку на пальце элементарно там поломать, сустав какой-то вывихнуть этому ребенку. И также ты боишься, что ты где-то что-то не заметишь, что-то упустишь, и потом себе этого не простишь. Поэтому начинают вот там дуть на воду. Но все это обсуждаемо, да, надо приходя на, к приему к педиатру, приходить не так из серии, ну, у нас все хорошо, но вы посмотрите. Ребят, вот у вас не было там неделю, месяц, неважно. Вот за это время у вас всегда возникают десятки вопросов. Возьмите телефон, откройте заметку, сделайте, запишите себе вопрос. Это какая-то парадоксальная история. Все вопросы всегда возникают вечером или ночью у пациентов. Это, ну, неправильно. Вопросы, текущие вопросы надо обсуждать на текущих приемах. И тогда не будет лишней паники. Когда вызывать, при какой температуре бояться? Когда вызывать, а когда ехать самим? Что делать, да, там, при тех же травмах? Ну, мы пытались все это обсудить, поговорить по поводу травм в том числе, но тем не менее. Все это можно как бы всегда попробовать для себя более понятно уяснить, да, что когда мы очень беспокоимся, а когда мы просто не упускаем это из вида, но как бы наблюдаем. Наблюдаем.
Детского иммунитета, что самое главное в плане особенностей? Что-то добавляется с возрастом или, наоборот, что-то исчезает? Помимо того, что есть дополнительное родительское внимание.
Угу. Ну, я бы, наверное, начал так чуть-чуть издалека. По поводу иммунитета у нас в стране, у населения существует, к сожалению, какое-то очень неправильное понимание, что такое вообще в целом иммунитет. Люди себе его представляют как некий сосуд, который либо заполнен, либо пуст. И вот если мы заболеваем, неважно, там ОРВИ какой-то, сопли текут, температура 38, то этот сосуд неизбежно опустошается. А если мы еще, не дай бог, накануне прививку сделали, то этот сосуд вообще пустой, а сверху мы заболели соплями, и все, у ребенка будет что-то ужасное теперь. Нет, абсолютно это не так. Абсолютно не так. Никакого сосуда нет. Все происходит в режиме онлайн. Сколько нужно болезней перенести организму, ну, сколько суждено, столько он и перенесет. Одну, два, две, пять, десять вирусных инфекций параллельно. Без проблем. Перенесет 2-3 вакцины одновременно параллельно ОРВИ. Да, может быть, чуть более реактивно перенесет, чуть дольше потемпературит. Ну, а уж точно, абсолютно, никоим образом это не отразится на его иммунитете. Как он был хороший, так и останется. У детей стандартно, базово, замечательный иммунитет. И то, что они болеют чаще, чем взрослые, это абсолютно не показатель того, что с ними что-то не так, что нужно идти к иммунологу, гематологу, исследовать, сдавать ненужные, абсолютно дорогостоящие анализы, делать из этого какие-то выводы, есть таблетки, пить какие-то капли, заливать что-то себе в нос, вставлять что-то в прямую кишку, чтобы поднять этот иммунитет. Очень часто поступают вопросы. Вот мы, сейчас осень была, была зима, мы болели 5 раз подряд. Так это было тяжело. Еле выкарабкались. Даже где-то там пришлось выпить антибиотик, пропить, чтобы выздороветь. Как нам теперь поднять иммунитет? Что нам сделать, чтобы укрепить свою иммунную систему? Ребят, правильный образ жизни – ключ и залог успеха. Что я понимаю под правильным образом жизни? Рациональное питание. Должны быть овощи, фрукты, должна быть чистая вода в хорошем объеме, жидкость должна быть. Это здоровый сон длительностью не менее 8 часов для детей. Они, если мы говорим, ну, естественно, мы не про младенцев сейчас говорим, да, про детей там детсадовского возраста, условно. Ну, просто чтобы не попытаться попасться на длительности ночного сна в разных возрастных категориях он может быть разный, ну вот условно, да, вот, ну, не меньше 8 часов он должен быть. И то для детей 8 часов бывает очень мало. Они не досыпают, они раздраженные, нервные потом в течение дня, особенно если у детей по каким-то причинам нет уже дневного сна, или они его там бойкотируют, то, естественно, ночной сон должен быть 10 и 11 часов, может быть, это вполне нормально. Это нахождение в течение дня не менее там 2-3 часов нахождения на свежем воздухе. Дети должны гулять на свежем воздухе. Это рациональные подходы к закаливанию. Не обязательно ребенка окунать в прорубь, не обязательно его сажать в ванну с кубиками льда, не обязательно его обливать ледяной водой, стоя на снеге.
Крио-ванны.
Кстати, криотерапия, она тоже очень разнообразна, да, от прижиганий местных до криосаун, которые действительно
ключевой
очень
без экстремума,
да, неплохо без работают, но это как бы у всего этого есть свои показания. Скорее ввести это в образ жизни. То есть, когда вы что-то делаете специально, то есть вот мне надо на 2 недели ребенка правильно, специально там покормить. Это не на 2 недели надо. Вы же не хотите, чтобы он у вас здоровым был 2 недели, ну, условно. Вам же нужно, чтобы он в целом был здоровым. И это должен быть образ жизни. Вот когда это является образом жизни, это будет более здоровый ребенок. Элементарный, самый простой пример. Младенцы должны расти в температуре от 19 до 22 градусов. Я говорю про комнату, условно, да, вот в которой они спят. От 19 до 22. Чаще всего мы видим, что это 26-28. Это много для них. Я не говорю, что они должны голышом лежать под кондиционером 19 градусов. Спаси Боже, нет. Но температура в комнате должна быть именно такой. Максимальная влажность, насколько это возможно, как правило, это все равно там больше 60% не получается никак. И вот температура около 20 градусов. Этот ребенок будет привыкать к этой температуре. Он не замерзнет, он не переохладится, он не заболеет от этой температуры тем более. И дальше, для того, чтобы этого ребенка переохладить, и он мог реализовать какую-то любую самую простую вирусную инфекцию, нужно будет дольше ему находиться в каких-то неблагополучных условиях. А если этот ребенок растет при температуре 26-30 градусов в комнате, где окна не открываются, потому что иначе сквознячок продует бедненького, то этот ребенок выходит на улицу, первый раз наступил в лужу, он может сразу домой возвращаться с соплями. Потому что он моментально переохладился, моментально, ну, да простят мне коллеги, фривольно снизил иммунитет, ну, это вот очень условно, ну, для того, чтобы всем было проще понять. И сразу же реализовал любую вирусню простую, которая витает в воздухе тысячами. Мы с каждым вдохом-выдохом фильтруем огромное количество вирусов.
А вот в последнее время как-то чаще стал видеть такие, знаете, картиночки из серии «Вот как оно было раньше» или «Как оно в других странах», когда в советское время детей не на снег, а на улицу зимой выносили поспать там.
Поспать,
да. Полезно?
Поспать, но не зимой выносили.
Там прям снег был, я помню.
Не знаком с такими методами, но не удивлюсь, что они при этом были хорошо одеты, и тогда это здорово.
Да, естественно, полностью закутанные.
Тогда это здорово. Встречался с тем, что в целом просто был сон на улице. Это, да, выносили маленькие кроватки, это были еще даже, ну, даже не ясли, наверное, до ясельные группы какие-то. Это послевоенные годы, когда надо было поднимать страну, и этих 5-6-месячных младенцев, их не было возможности родителей сидеть с ними дома, и их отдавали уже вот в там, какие-то сады, ясли, и да, выносили их, спали на улице. И это прекрасно. Европа. Мы видим малыша, который идет по лужам практически босиком, в коротеньких шортиках и в тоненькой какой-то там куртеночке осенью. При этом мама идет в шубе, такая красивая вся, одета. Это
разные вопросы возникают.
Да, и думаешь, как-то немножко не по фэншую. А у нас наоборот. Мама идет в мини, на каблучках, цок-цок-цок, а ребенок в шубе, в 2 шарфах, чтобы ему повернуться, ему надо всем телом совершить поворот. То есть он просто голову даже повернуть не может. А у нас вот так. То есть это какая-то, понимаете, вот установка, Ну, я кроме как вот послевоенными тяжелыми годами, реально годами, не могу это объяснить. Что у нас сложилось стойкое убеждение из поколения в поколение, оно передается, тревога, что показателем здоровья является масса тела ребенка.
Да, что не день 100 грамм,
да,
что не день 100 грамм,
да,
а то и 150.
И что этот ребенок обязательно должен целые сутки находиться на печке, чтобы, не дай бог, он не замерз. То есть вот он должен быть закутан, он должен быть накормлен. И чем быстрее он прибавляет, тем он здоровее. Это не так. Абсолютно не так.
А какие тогда могут быть, должны быть показатели? Вот как отследить состояние ребенка? Можно ли ему самому в этом плане доверять? Он болезненный, болезненный, не нравится, не нравится. Что-то ему, вот он некомфортно, некомфортно. А может, на самом деле, просто он, не знаю, выпендривается. Или наоборот, вот ребенок, вот вы сказали, что если температура там, ну, 37, а при этом все в порядке, он активный. Это же тоже вроде как-то объективный показатель. Вроде температура завышена, надо поволноваться. А ведет себя нормально, ни на что не жалуется, ни кашляет, ни сопли, ничего.
Ну и в чем проблема? Я не говорю, что не нужно...
Зачем последить? На какие моменты обращать внимание в первую очередь?
Ну, за самим ребенком.
То есть все-таки вообще, его самоощущение, самоповедение.
Вообще, не перестану повторять, слушайте своих детей.
Слушать все-таки их.
Я понимаю, что они фантазеры. Я понимаю, что они иногда играют с нами. Я все это прекрасно понимаю. У меня тоже есть дети, помимо того, что я педиатр. Но они... Большинство того, что воспроизводит в эфир, они дают нам огромные подсказки. На самом деле это все звучит, наверное, чуть сложнее, чем есть на самом деле. Но вот температура 37,5. Ну, ходит этот ребенок и не знает, где ему пятый угол найти. Где бы ему прилечь, приложиться. Невысокая температура. И вроде попить он не отказывается. И поел. Не так хорошо, но поел. Ну вот стоит волноваться. Ну прям сильно волноваться не стоит. Но условно, но жаропонижающий я бы ему дал. Чтобы просто улучшить самочувствие ребенка. Если что-то вас вот тревожит еще больше, там он жалуется, мам, у меня голова болит. Даете ему жаропонижающее, температура не уходит, голова не проходит. Ну, подстрахуйтесь, конечно, вызовите врача. Если есть возможность, сами приезжайте. Нет возможности, вызывайте домой врача. Если это выходной день, ну, то же самое. Вызывайте, приезжайте. Без каких-либо проблем. А если эта температура высокая, ну, все понятно. Тут в любом случае надо показаться. А если это... Если мы говорим про вот этих малоежек, которые... Это хочу, это не хочу. Вы знаете, здесь такая огромная вообще проблема это все. Расстройство пищевого поведения и избирательность в еде, дефициты веса эти. И от нормы, которая для бабушек вот непонятная. Бабушки, они, как правило, бьют тревогу гораздо раньше, чем мамы. То есть, что вот там ребенок должен был прибавить 800 грамм, а прибавил 600 грамм.
784.
Вот, то есть, когда, да, 784. Вот, то есть, когда он 1,5 килограмма прибавил, бабушка не бьет тревогу. А вот когда на 50 грамм меньше, все, это плохо. Значит, мама, ты плохо ешь. В маму начинает поступать огромное количество еды, чтобы ее молоко было жирнее, как бабушки себе это представляют. Это тоже нехорошо и неправильно. И бабушки начинают волноваться. И им объяснить, что, ну, слушайте, ну поел этот ребенок, один месяц набрал 1,5 килограмма, второй месяц набрал там 700-600 грамм. Ну, вот если смотреть на его показатели по возрастам, он в абсолютной норме. Ну, это нормально абсолютно. Что касается более подрощенных детей, есть продукты, которые могут человеку не нравиться. Мы все имеем на это право. И дети в том числе. Раз. Два. Ребенок может испытывать дискомфорт при употреблении некоторых продуктов. Но, может быть, по каким-то причинам они у него не очень хорошо перевариваются. И если вы понимаете, что он в целом ест нормально, но вот конкретно кукурузу он вообще никак не хочет. Да и бог с ней, с этой кукурузой, что он без нее не вырастет. Или там с кабачком с каким-то. Но все остальное ест нормально. Да без проблем. Есть дети, которых действительно накормить, ну, крайне сложно. С утра 2 ложки каши, в обед 1,5 ложки супа, вечером, дай бог, с бубнами 1/2 яблока. Все. И он за сутки больше ничего не ест. Это действительно проблема. Но тут надо решать индивидуально. Это могут быть проблемы, связанные с гастроэнтерологическими проблемами. Может быть, у ребенка воспаленный пищевод, у него рефлюкс, эзофагит, ему больно есть, глотать, он просто не хочет. Он вот на высоте максимуме своего голода что-то там съедает, чуть-чуть попадает в его желудок, и ему вот для того, чтобы это не вызывало дискомфорта, достаточно. Потому что он, как только он съест чуть больше, пойдет заброс кислоты, и опять пищевод, ему опять будет больно, плохо. Он на этом фиксируется, замыкается, и у него вообще пропадает абсолютно весь интерес к еде. Взрослые, кстати, такие тоже есть, они все родом из детства. Но это надо обсуждать индивидуально. Здесь никакого совета не будет. К сожалению, вот такого универсального совета не будет. Как правило, все-таки большинство малоежек абсолютно нормальные, правильные, хорошие, здоровые дети. И никаких проблем в том, что они съедают чуть меньше, чем хотели бы их бабушки или мамы, абсолютно никаких проблем нет. И если где-то в учебнике написано, что ребенок должен съедать после года там кило 200, кило 300 общего объема, я имею в виду, за сутки, то, поверьте мне, это не значит, что эти кило 200 вы должны костьми лечь и в него впихнуть. Абсолютно не так. Он никому ничего не должен. Мы ему должны, а он нам нет.
Если я правильно понимаю, все-таки можно и нужно связывать иммунитет с правильной диетой, с правильным питанием.
С образом жизни. Совершенно справедливо. А питание это является одной из частью этого образа жизни. Если ребенок ест сбалансированно, если его питание рационально соответствует сезону в той полосе, в которой он проживает. То есть, ну, понятно, что летом овощи и фрукты, они более натуральные, более вкусные даже, просто элементарно. И надо стараться летом их давать чуть чаще, чуть больше.
Почему? Чтобы про запас? Можно как-то
про запас,
полезных,
кстати,
веществ?
Была там такая фраза, да, заявленная в сегодняшней теме. Ну, мы не верблюды. Выспаться про запас, напиться воды про запас и запасти иммунитета на год — это очень условная история. Все вот часто связывают еще оздоровление с выездом на море, к примеру, да? Да, безусловно, в этом есть большие плюсы. И щитовидка йод получает, и витамин D мы хорошо вырабатываем на солнышке, и воздух хороший, как правило, все-таки в этих климатических условиях. Все здорово и замечательно, я абсолютно не против. Но этого действительно на год-то не хватает. И тут для того, чтобы все это поддерживалось, надо все это в совокупности делать, да, и на море выезжать, да, и следить за тем, чтобы ребенок ел и овощи, и фрукты, а не только выклянчивал у мамы на кассе на уровне глаз стоящие киндеры. Я понимаю, что это далеко не у всех людей с детьми происходит. Но я же хожу в магазины, я же живу жизнью обычной.
Есть просто дети повыше,
и,
да?
И вижу,
или пониже, которые
и вижу, что
глазами.
Есть большое количество семей, в которых это вообще абсолютная норма. Приходя домой, вижу, что там трехлетние дети сидят за столом и едят чипсы. И вы мне не рассказываете о том, что они безвредные, без какой-либо там химической добавки. Они в масле жареные, ребят. Но не бывает безвредных чипсов. Просто не бывает. Ну и так далее. Поэтому просто вот следить за тем, какой вы пример подаете детям в плане того же питания.
Ну, вот в завершении первой части программы, первой получасовки, получается-то только все каким-то своим опытом набирается. Никакого учебника, никакой методички быть не может. Опыт родителей — это важно, но он далеко не обязательно будет применим. И что, наверное, на старших детях экспериментируют, получается? Ну, ну, в смысле, опробовать,
ну,
что-то.
К сожалению, можно сделать и такой вывод. Знаете, есть такая вечная пословица, что с первым ребенком мы все моем, кипятим и стерилизуем. Со вторым ребенком мы следим, чтобы он не ел из миски кота. А если третий ребенок поел из миски кота, то это уже проблемы кота. И если вот эту шутку применять на плоскость, то в целом, пожалуй, соглашусь, что большинство родителей, когда это уже там вторые, третьи и последующие дети, они, конечно, гораздо спокойнее относятся к многим-многим вещам. Но для того, чтобы это спокойствие попытаться, здоровое спокойствие выработать со своими первенцами, вам нужно найти врача, с которым вы спокойно в нормальном диалоге сможете все это обсудить. И не бояться это обсуждать. Потому что, естественно, под конкретно вашего ребенка не написан ни один учебник. Абсолютно точно. И уж, естественно, мы никогда не знаем... Ну, нельзя усреднить всех людей по уровню тревоги. Вот. Поэтому надо приходить на осмотр, задавать вопросы и общаться.
И тут снова приходим к такому моменту, что хороший врач, а уж тем более педиатр, это на вес золота. Найти хорошего педиатра — это тоже большая заслуга и большое счастье. Очень хочется, чтобы каждому в этом плане повезло. Мы пока сделаем перерыв небольшой на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». Потом вернемся. Педиатр Антон Равдин у нас в гостях сейчас.